«Русские?»
Без малейшего акцента и столь же безошибочно угадала чертова бабушка.
«Давненько у нас русских гостей не было. Чего желаете?»
«И есть, и пить!»
— цыкнула зубом яга. Обе старушки уставились друг на друга, словно бойцовские псы, медленно взвешивая свои шансы и возможности противника. Судя по всему, силы были равны. Две милые старушки поняли, что победителей не будет, и старательно улыбнулись.
«Для дорогих гостей есть хлеб, смалец, пиво и бигас. Чем платить будете?»
Я молча достал серебряный рубль с профилем царя гороха и хлопнул им по столу. Хозяйка трактира подхватила монету, попробовала ее на кривой зуб, поморщилась от боли, серебро же, подмигнула, и через пару минут крепкая крестьянская девица в украинской вышиванке принесла нам две кружки польской варки. Это, как я понял, пиво такое. Она даже не успела поставить их на стол, как в дверях нарисовался полный пан Смолюх. Он идеально выдержал время и актерствовал согласно оговоренному плану.
«Ха! Кто рептах я захапил? Отцо ты маш под сподиницей, золотко!»
Присутствующие поляки грубо захохотали, стуча кружками. Девица взвизгнула в объятиях черта, уже задиравшего ей юбку, но тут, как положено, появился герой. Нет, не так. Надо с большой буквы. Герой. Практически принц на белом коне. Ну, без коня я не принц, но это не главное. Да вы уже и сами все поняли, кого я пытаюсь заинтриговать.
«Пусти девицу невинную, грубиян нехороший. Ох и напросишься ты на богатырский кулак младшего сотрудника. Упс, младшего крестьянского сына. Хотя я ж один у маменьки. Ну и не знаю, я на таковые спектакли не подписывался, но вот врыло дам со всем моим удовольствием».
После чего Митя картинно отдубасил наглеца и за шиворот выкинул из трактира через окно. Девушка со слезами бросилась вон из заведения. Все взрывоопасно примолкли. Мне показалось, что я слышу скрежет вытаскиваемых из ножен сабель и щелчки взводимых курков. Однако хозяйка трактира неожиданно рассмеялась булькающим смехом.
«Крестьянский сын, русский богатырь, а моего бесноватого внука за шиворот выкинул. Добро же тебе, хлопец, не хочешь ли у меня вышибалой поработать?»
«Отчего ж нет, коли в цене сойдемся?»
Сумел вспомнить свою роль Митька и после коротких торгов был полностью трудоустроен в цивилизованной Европе. Первая половина нашего плана успешно реализовалась, а для завершения второй на пороге смиренно показался дьяк.
«Во имя Господа Бога нашего Иисуса Христа и всех пресвятых угодников, простите, люди добрые, что к вам обращаюсь. У меня покрали все деньги, бумаги, документы, и не на что мне идти до дому. Помогите, кто может, за любую работу возьмусь. Подайте лишний грошек».
«Эй, монах!»
— мгновенно оценила ситуацию чертова бабушка.
«Будешь гостям прислуживать, а то дура девка сбежала. Году не пройдет, как на обратную дорогу заработаешь».
«Век за тебя буду Бога молить, матушка!» —
сердечно соврал гражданин Груздев.
«Я могу еще и с посудой помочь, и полы вымыть, и белье развесить, и вообще я уж такой мужчинка старательный во всяческих смыслах! Хоть поверьте, хоть проверьте!»
Короче, одним намеком наш фискал в Ермолке выбил себе зарплату втрое больше Митины. Тот надулся, конечно, но как-то удержал себя в руках. Теперь, когда на всех ключевых постах были наши люди, мы могли тихо, с осторожностью переходить к началу самой операции.
«Может, показалось мне, может, как, а только вроде не обиделась хозяйка, когда ее внука родного за ворот до штаны приподняв из трактира выкинули, аки собачонку брехливую».
Как бы в никуда, спросил яга. Ждать ответа пришлось недолго. Толстая чертова бабушка с нереальной резвостью оказалась у нашего столика.
Ты, Двига, зазря горло не дери. Был у меня внук, да как у вас на Руси говорят, весь вышел.
Что ж так?
Бабка словно бы и не обратила внимания, что к ней обратились по имени.
Ворует. Деньги ворует у меня, подлец, псякрев.
Вот что я тебе скажу, подруга. Мой внучок милицейский, вот этот самый Никитушка, зело обучен воров ловить. Да ты и сама про то наслыхана, по глазам вижу. Ежели он тебе то дело распутает, обещаешь ли добром отплатить?
Зуб кривой столетний зато даю.
Смотри же!
Грозно прошипела бабка, глядя родственнице польского черта прямо в глаза.
«Коли сыщем мы тебе вора, так ты зато и нам про нашу пропажу правду поведаешь. По рукам?»
Чертова бабушка, если и не все поняла в деталях, то наверняка четко уловила общую концепцию, а потому несколько раз старательно кивнула, щелкнув себя когтем по выпирающему, как у мужчины, кадыку.
«Идем, Никитушка, пора за дело браться».
«Да мы только и делаем, что беремся, расследуем и раскрываем какие-то недоведенные местной полицией глухари», — буркнул я, хотя, в принципе, пока все это укладывалось в рамки нашего сложносоставного рабочего плана. Ведь, по сути, наша главная цель всего лишь выяснить, что известно, известно ли толстой хозяйке заведения о беглом принце Йохане. Все сердечные дела польского черта с варшавской, речной, водяной, польской девкой отступали на второй план. Что, конечно же, не значит, будто бы мы намеревались хоть как-то увильнуть или не сдержать слово. Хозяйка трактира дала приказ нашему младшему сотруднику присматривать за порядком в заведении и, тяжело переваливаясь на ходу, как беременная кощеевым яйцом утка, махнула нам рукой. Что ж, мы послушно пошли за ней по скрипучей лестнице наверх. Второй этаж заведения традиционно был оставлен на комнаты для постояльцев.
«Вот эти три на ночлег сдаю, а вот в этой сама живу».
Чертова бабушка вставила ключ в замочную скважину тяжелой, окованной железными полосами двери. В других комнатках, как я обратил внимание, двери были тонкие и скорее даже декоративные, так что открывались пинком ноги. Что потом было со спящими постояльцами, думать не хотелось. Я боялся оказаться правым.
«Входите, гости русские!»
«Уж ты первый войди, хозяюшка!»
Баба-яга вовремя остановила меня, когда я уже заносил ногу над порогом. Толстуха удовлетворенно похрюкала, что, видимо, должно было изображать в данном случае счастливый смех. После чего пробормотала несколько слов на польском, что-то вроде «Мой дом, мой право, руби лево, руби право». В тот же момент дверной проем наискось перекрыли два тонких сабельных лезвия. Попади под такой удар человек, разрубило бы, как селедку, на четыре куска. «И при такой охранной системе, вы думаете, тут еще кто-то может попытаться вас обокрасть? По-моему, было бы достаточно протянуть веревочку с колокольчиками. Так ведь можно случайно и самой как-нибудь покалечиться».
«Глупости, псякрев!»
— отмахнулась улыбающаяся хозяйка.
«Случайно под саблю не попадешь. Да и стала бы я такие вещи случайно ставить. За 2 года 18 трупов по частям на кухню снесла. Колбасы кровяной наделала, а?
Последние слова она уже едва пробулькала, когда тихая баба-яга в один миг неслабо придушила чертову бабушку, накинувшись на нее с клюкой сзади.
«Слышь ты, курва старая, не доводи до греха! Я ведь ведьма в законе! Рубежи до понятия имею! Шлепалкой беспонтовой меня еще никто не называл! Так что зубы зря не показывай! Не то до страшного суда будешь только гороховый кисель деснами пережевывать! Милостыню на одной ноге просить с одним ухом, без одного глаза и одна рука на перевязи для пущей жалости! Добже ли разумеете меня, драго пани?»
«Сука!»
«От суки слышу!»
— обрезала старейшая сотрудница нашего отдела, спокойно выпуская шею толстухи. Та с хрустом покрутила головой, посмотрела на нас и неожиданно расхохоталась.
Добро же, Едвига и пан участковый, добро вам. Я тоже до поры гнев в узде держать буду. До заката сыщите вора. Сыщите, награжу. Не сыщите, не обессудьте. У нас по понятиям разговор короткий. Нож в бок.
Все-таки язык братьев-славян в большинстве случаев понятен русскому слуху без перевода. Баба-яга подмигнула мне, огляделась и присела на табурет в углу комнаты. Кротко опустив взгляд, скромно сложил руки на коленях, то есть попросту предоставила мне возможность все сделать самому. Но практически точно так же, как в прошлый раз в чудесной крепости Брест.